говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вспоминают те, кто работал с Анной Политковской и кому она помогла.
Я вот почему-то почувствовала, что мы с ней будем вместе ждать. Аня написала почти про всех детей, которые погибли там, в Норд-Осте. Она к нам приходила, она нас выручала, всегда спасала, потому что, когда, знаете, она появлялась, как тут вот фильтр, пропускной пункт, то есть основную боль брала на себя, своим присутствием она, наоборот, нас вытаскивала, вот, вытаскивала оттуда.
История члена КПРФ Павла Басанца.
В течение 3 недель он, в общем, сначала состояние у него несколько ухудшалось, а сейчас, ну, оно не ухудшается, но чувствует себя неважно.
Россия стала 4-м рынком пива в мире. 67 литров в год на душу.
Мы наблюдаем достаточно уверенный темп роста этого показателя по сравнению с водкой. Что касается водки, на сегодняшний день потребляется порядка 14,5 литров на человека в год.
И что представляет собой международное молодежное правозащитное движение? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лабунина. В четверг в Москве прошли мероприятия в честь дня рождения Анны Политковской, убитой в октябре прошлого года в подъезде собственного дома. В центре российской столицы, в Новопушкинском сквере, состоялся митинг в память о ней. Затем участники митинга возложили цветы к дому на улице Лесной, где жила Анна Политковская. Но обозреватели «Новой газеты» в день ее рождения вспоминали и во многих других российских городах, которые Политковская посещала во время своих многочисленных служебных командировок. Наш корреспондент Олег Кусов недавно побывал в некоторых из них и поговорил с людьми, хорошо знавшими Анну Политковскую.
На современной карте России немало так называемых горячих точек. Анна Политковская в годы работы обозревателем «Новой газеты» посетила большинство из них. Бесстрашным ее было поведение даже на войне на Северном Кавказе. Вспоминает североосетинский журналист Эльбрус Теттов.
Войну вот эту, и нестабильность, и трупы, и боевые действия, и кровь, она преподносила не как какую-то сенсацию, там, на этом, чтобы пропиарить или там что-нибудь еще. Да? Она это показывала как человек, что этого не может быть, этого не должно быть в нашей жизни, в нашей стране, этого не должно быть. Посмотрите, цветущий край, воткни палку, и дерево вырастет. Но не должно быть там крови. Почему она есть? И она вот билась над этим вопросом. Все в ней вот этому противилось. И вот это основное в ее творчестве о Кавказе. Красная нить вот это проходит.
В Дагестане Анну Политковскую сравнивали с легендарной исторической героиней. Об этом мне рассказал общественный деятель из Хасавюрта Умар Джафтаев.
В Дагестане, вот когда Политковская поднимала острые проблемы, участвовала в самых таких горячих точках и не боялась высказывать, ее сравнили с Порту Патимой. Это легендарная девушка, которая, переодевшись в мужчину, подняла отряд на борьбу с врагом, захватчиками. Это легендарная личность. Если Порту Патимой сравнивали с Жанной д'Арк, то здесь, в Дагестане, Политковскую сравнивали с Порту Патимой. Она искала проблемы, которые боятся говорить вслух, даже свободные им СМИ. Находила ту больную точку. Ее смерть, конечно, не случайна. Такой человек, он не мог оставаться в живых в сегодняшнее время, в сложное время.
В октябре 2002 года в Москве, в здании театрального центра на Дубровке, вооруженная группировка во главе с Мавсаром Бараевым захватила в заложники более 800 человек. После внезапного штурма здания погибли 130 человек. Среди них было немало детей. Анна Политковская посетила семьи многих пострадавших, рассказывает бывшая заложница, потерявшая во время штурма 15-летнего сына, Ирина Фадеева.
К сожалению, я не знала Аню до трагедии Норд-Оста. Я только знала, что вот есть человек с этой вот фамилией. Меня просто вот как мешок, знаете, одели пальто и привели вот за шкирку. Я не знала, куда я еду, чего. Потом оказалось, что это редакция вот «Новой газеты». Вышла женщина, представила, что вот я Анна Политковская, давайте с вами будем разговаривать. И вот я, вот мое первое впечатление, что тогда даже я поняла, что какой-то вот такой человек вот вышел, ну, интеллигентный. Она меня слушала, вообще не перебивая, практически не задав, наверное, ни одного вопроса. Но я вот ей, наверное, как первому психологу все рассказала, у меня вот этот вот прорыв такой. Я поняла, что я буду жить, потому что я должна дождаться, когда выйдет статья. До этого у меня не было зацепки. Я помню, к своему стою, поворачиваюсь, так говорю, а в какой газете это будет? И она понимает, что я вообще не здесь. Она говорит, в «Новый», «Новая газета». И тогда только первый раз поняла, что есть «Новая газета». Случились 40 дней, Аня приходила к нам на поминки, разговаривала с моими родителями. Я поняла, что я вот выжила. Я потому что в церковь ходила вот эти первые дни, и к священникам, и куда-то ездила, какие-то совсем далекие церкви, и с одним и тем же вопросом, где и как, и что, и мне никто ничего не объяснял, не отвечал. А вот с ней мы вот... Я вот почему-то почувствовала, что мы с ней будем вместе ждать. Аня написала почти про всех детей, которые погибли там, в Нордосте. Мы все перезнакомились, и она к нам приходила, она нас выручала, всегда спасала, потому что, когда, знаете, она появлялась... Как тут вот фильтр, пропускной пункт. То есть основную боль брала на себя. Мы все смотрели, думали, что, ну, что сейчас, может быть, будет разговор о какой-то там, ну, боли, войне. Она этого никогда себе не позволяла, никогда. Своим присутствием она, наоборот, нас вытаскивала. Вот вытаскивала оттуда. Она находила какие-то слова, о чем-то говорила.
Говорила бывшая заложница в театральном центре на Дубровке Ирина Фадеева. Зимой 2004 года горячая точка появилась на территории Республики Башкортостан. В небольшом городе Благовещенске и в соседних селениях милицейские подразделения в течение 4 дней проводили так называемую спецоперацию, в результате которой, по данным правозащитников, были жестоко избиты около 1000 человек. Вспоминает жительница Благовещенска Галина Боброва.
Приехал ОМОН. Какая-то была операция. Тогда забирали всех. Женщин, девушек, парней, мужчин. С завода встречали. Такая профилактическая операция была. По борьбе с бандитизмом массовым. У меня ребенок потом 3 дня лежал. Во-первых, у меня ребенок еле дошел до дома, а во-вторых, когда он снял футболку и штаны, это, представьте себе, ноги лилового цвета и поясница такая же. А у меня сын занимался шорт-треком. После этого он не смог заниматься. Потом я пришла на работу, а мои студенты, кого только что отпустили из милиции, кто пришли попозже на занятия. Представьте себе, приходишь, в кабинет сидят 3-4 человека. Все, детей нет. Что такое? Суббота. Почему нет студентов? А потом они пошли все из милиции. Кого сразу вызвали скорую помощь, везли в больницу, потому что мальчика ударили прикладом по голове, когда заталкивали в машину. И у него, видимо, было сотрясение мозга, и там простоять. В милицию он пришел и потерял сознание у меня в техникуме.
Анна Политковская подготовила о событиях в Благовещенске множество статей. Все они отличались серьезным подходом к теме, утверждает благовещенская журналистка Оксана Асеева.
Все приезжали как на задание. Они как будто приезжают, у нас спросят то-то, то-то, дайте нам фотографии, дайте нам пострадавших. Своего как бы они как такового расследования-то сами не проводили. Но когда я прочитала публикации Анны Политковской, я уже нашла даже того, чего даже мы сами не раскопали здесь. Потому что она пошла уже по своему следу. Сама провела расследование, свое уже независимое.
У Политковской был особый подход к людям, полагает жительница Благовещенска Галина Боброва.
Обещали очень много. Она ничего не обещала. Вообще ничего. Мы просто разговаривали. Да я бы с ней с удовольствием поговорила сейчас. Вот даже вместо того, чтобы вместо вас сидела бы она, я бы с удовольствием с ней поделилась всем. Что вот и радостями сына, и детьми, и то, что вот ребенок пойдет в первый класс. И... Ну, во всяком случае, такого журналиста я больше никогда не встречала. Это не каждому дано, вот.
И почти везде, где побывала Политковская, ее считали своей. Говорит общественный деятель из Хасавюрта Умар Джафтаев.
Там, где нельзя было без платка ходить, она одевала платок. Понимаете, она вела себя как женщина и ничем не отличалась от других женщин. Она знала Кавказ, она любила Кавказ, она вела себя на Кавказе, как кавказские женщины. И Кавказ многое потерял, светлая ей память.
Недоброжелатели иной раз упрекали Политковскую в том, что она бралась за громкие темы ради журналистской славы или для достижения каких-то меркантильных целей. Бывшую заложницу в театральном центре на Дубровке Ирину Фадееву, как и многих других людей, знавших Анну Политковскую, подобные высказывания возмущают.
Я иногда читаю такие страшные вещи. Я не понимаю, ну пусть этот человек тогда назовется как-то, скажет, почему вот он такие слова говорит. Они, я, знаете, что мне очень... Пугает, что и так-то страшно жить. Война все равно не прекращается. Просто люди этого не понимают, пока они с ней не сталкиваются. И люди себе иногда просто на обывательском уровне позволяют обсуждать этого человека, говорить, что «а что она там, что она туда полезла?». И я тогда говорю, как вы можете говорить, почему вы такие слова говорите? А мы читали такую статью. Говорю, ну вы же не разговаривали с этим человеком. Я тот человек, который смотрел ей в глаза. Я за свои слова отвечу. Вы меня спросите. У нас, к сожалению, легко сформировать общественное мнение. Сформировать его негативно. Даже тогда, когда человека это уже нет, и он не может за себя заступиться.
С Ириной Фадеевой согласна москвичка Марина Кондратьева, сына которой летом 2001 года неизвестным до сих пор люди искалечили неподалеку от дома, а сотрудники милиции и медики не проявили к избитому мальчику должного внимания.
Вот когда там Норд-Ост или большое количество пиар? Нет, я всего одна, и, в общем-то, у меня вполне тривиальное дело. И когда первый раз мы встретились с Анной Степановной, она написала в своей статье, что, в общем-то, вот это тупое бездушие наших улиц и наших врачей, и наших правоохранительных органов, оно знакомо каждому. Но, к сожалению, наш образ жизни, наши условия жизни, они такие, что нам деваться из этой подводной лодки некуда, если мы не будем помогать друг другу и не протягивать руку помощи. Трагедия, которая случилась с нами, она произошла в 2001 году. И до встречи с Анной Степановной у нас уже было большое количество публикаций во многих газетах. И, в общем-то, я уже пришла к Анне Степановне, имея определенный опыт общения с российской прессой. Анна Степановна никогда не задавала практически никаких вопросов. За исключением, может быть, для того, чтобы уточнить для себя какие-то определенные моменты. С 2001 года мы 4,5 года почти лежали по больницам и по санаториям. И мои друзья, которые лежали там в палатах вместе со мной, они мне говорили, конечно, хорошо бы тебе обратиться в «Новую газету». Это единственная газета в Российской Федерации, которая на сегодняшний момент освещает вот эти всякие проблемы, животрепещущие, на которые никто не обращает внимания. Так случилось, что как бы все журналисты, с которыми я встречалась раньше, они, посвятив тебе сюжет, статью, на каком-то этапе отношения прерываются, и ты можешь больше не обращаться к этому журналисту, потому что это не имеет смысла. С Анной Степановной получилось совершенно наоборот. Вот мне лично общение с Анной Степановной дало силы. На каком-то этапе это была определенная защита для меня, психологическая, моральная. Я знала, что я общаюсь с сильной личностью, с неординарной личностью, безусловно. Но вот всю мощь я поняла только после утраты. Я, во-первых, благодарна судьбе за то, что этот человек встретился на моем пути, что я имела счастье общения с Анной Степановной. И после ее утраты я понимаю, что это дает мне силы для моих дальнейших каких-то действий, для моей какой-то дальнейшей борьбы, потому что стыдно, имея рядом такого человека, еще пасовать перед какими-то трудностями. И мне кажется, что все люди, которые общались с Анной Степановной, они понимают, что это их какая-то поддержка. И я молюсь за упокой ее души, как убиенной Анны, и за здоровье ее детей и маленькой внучки.
30 августа, в день рождения Анны Политковской, многие люди по всей России вспомнили ее как дорогого и близкого человека, протянувшего им руку помощи в трудную минуту. Многим сегодня не хватает Анны Политковской, которая, по словам этих людей, для них была больше, чем журналист и правозащитник.
Олег Кусов в память об Анне Политковской. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. История члена КПРФ Павла Басанца, в декабре прошлого года на собрании ветеранов службы внешней разведки на Лубянке, обвинившего президента России Путина в предательстве, отстаивании иностранных интересов и совместном с его окружением разграблении и разрушении страны, получила на прошлой неделе новый поворот. Появились сообщения об отравлении Басанца и намеки на связь этого отравления с его декабрьским антипрезидентским выступлением. О некоторых аспектах этой загадочной истории рассказывает мой коллега Владимир Тольц.
Моя попытка дозвониться до Павла Басанца после того, как СМИ сообщили, что его отравили неизвестным ядом, и это связано с резкими критическими выступлениями Басанца против его бывшего коллеги по шпионажу президента Путина, эта моя попытка успехом не увенчалась. Но во вторник удалось связаться с соратником Павла Павловича по КПРФ и созданному ими общественно-политическому движению «Здравый смысл России», руководителем сайтов КПРФ и форум.мск.ру. Анатолием Барановым. Кстати, оба они были сравнительно недавно обвинены Центральной контрольно-ревизионной комиссией партии в сталкивании КПРФ, я цитирую, «с победного ленинского на ложный троцкистский путь быстрой революции, совершаемый фактически в интересах прозападной буржуазии, а не российского народа, и ведущий к полной оккупации России силами НАТО». На вопрос, как чувствует себя сейчас Павел Босанец, Анатолий Баранов ответил.
Стабильно плохо. Ну, как сказать, не то чтобы там совсем помирал, но в течение 3 недель он, в общем, сначала состояние у него несколько ухудшалось, а сейчас, ну, оно не ухудшается, но чувствует себя неважно.
После сообщений о тайном отравлении Босанца появилось ли какое-либо внимание к этому со стороны следственных органов?
Нет, этого внимания не ощущается. Мне задавали уже вопрос, почему, собственно, он не обращается в следственные органы какие-то. Но дело в том, что ситуация получила огласку. Если следственные органы этим интересуются, у них материалов СМИ более чем достаточно для того, чтобы возбудиться. Но извините, это все равно, что сказать, вот вас зарежут на улице, а вам скажут, а что же вы заявление не написали о том, что вас зарезали? Если следственные органы заинтересованы в этом вопросе, они как-то возбудятся. Но пока что не возбуждаются, наверное, не очень заинтересованы.
А что товарищи по партии?
Ну, понимаете, разные товарищи, партия большая. Например, есть люди, кто стараются как-то помочь, но в основном официальная позиция партии не обращает на это особого внимания, ввиду того, что у нас сейчас там сложные отношения.
Наши слушатели, как и большинство россиян, далеки от всякого рода спецслужб и представляют их сотрудников, их взгляды, убеждения, образ жизни весьма приблизительно и однотонно. В последние годы олицетворением представителей этой корпорации для них оказался Владимир Путин, с критикой которого и выступил Павел Босанец, обвинивший президента в предательстве офицерской чести, своей присяги и своего народа, в том, что тот стал гарантом безопасного обогащения олигархов и своих иностранных друзей Буша, Берлускони и иже с ними. Конец цитаты.
А вот еще одна. За что боролись, на то и напоролись. Да, большинство из нас, работая за рубежом, желало демократии для простых людей и в интересах простых людей, своего народа, потому что мы все из народа. И что мы имеем сейчас? Где эта демократия? Где честные, свободные выборы? Мы видим оппозицию по телевидению? Или это только суверенное право суверенной демократии, приближенных к телу? Для оппозиции же есть ОМОН, батальоны спецназа МЧС и законы об экстремизме. Да, мы все благодаря этой власти стали экстремистами. Все, кто любит свою родину и не собирается вставать на колени перед недоучившимся подполковником и его приспешниками, либо пристраиваться в очередь к кремлевскому корыту. Мы обязаны потребовать роспуска антинародной Госдумы, проведения честных, демократических и прозрачных выборов, прекращения информационной войны, геноцида собственного народа, равного допуска политических сил к телеэфиру. А Путину пора уходить. И пора власти, придержащей, понять, народ не быдло и не следует ему впаривать наследников.
Насколько такие взгляды, настроения и высказывания распространены среди офицеров службы внешней разведки России? Спрашиваю я у бывшего офицера советской разведки, историка спецслужб Олега Гордеевского.
Ну, довольно распространены. Люди сидят там, языки чешут в кабинетах и в коридорах. И все это сводится к обличению, все это сводилось к обличению наживы незаконной, эгоизма начальства, несправедливости и так далее. И иногда критика была очень жестокая. И критиковали Брежнева лично, Суслова. Ну, Андропова меньше вроде бы, он свой. Над другими смеялись. Так что критиканство как таковое было очень распространено. И некоторые, так сказать, критиковали, ну, почти что до антисоветского уровня. Ну, это сходило с рук, потому что говорили, ну, мы все свои, мы можем так говорить. Гражданам не положено, а нам можно.
Олег Гордеевский говорит в основном о прошлом. А как сегодня реагируют офицеры российской разведки на открытую критику их коллеги политической позиции президента России? Спрашиваю я товарища Павла Басанца по коммунистической партии Анатолия Баранова.
Если говорить о реакции чекистов на выступление Басанца, вот там на Лубянке, там же было большое юбилейное собрание, там было половина ветеранов, половина действующих сотрудников, несколько тысяч человек в огромном зале. Большая часть зала, на самом деле, восприняла речь Басанца с сочувствием и пониманием. Я думаю, что большое количество сотрудников спецслужб чувствуют, в общем-то, несправедливость ситуации достаточно ясно. То есть, на самом деле, это люди хорошо образованные, не глупые. Они все, в общем-то, понимают, что происходит, в основном все понимают, но часть этих людей просто включены в существующую систему, и их эта ситуация, может быть, устраивает, я не знаю. А часть из них испытывают, в общем-то, некоторые моральные терзания.
Так считает Анатолий Баранов. Мнение Олега Гордеевского.
Ну, Басанец – другое дело. Басанец, он насмотрелся и наслушался свободолюбивых речей, которые здесь произносятся очень много. И, так сказать, он решил, что и здесь, в России, примерно так же. То есть он приехал из-за границы и забыл, где он находится. Он находится в стране типа самодержавия, самодержавной стране, где люди, которые правят, они праправнуки крепостных. Это не, тебе не за граница. Просто это не ошибка властей, это ошибка Басанца, который переоценивает возможности волеизъявления в России.
На меня, человека далекого от коммунистической идеологии, Басанец с его резкой критикой существующих в России порядков произвел впечатление настоящего коммуниста, человека, преданного своим коммунистическим идеалам, верующего в социалистическую революцию и необходимость ее в России сегодня. Как это вам и насколько в этой связи версия об отравлении Басанца его же собственными коллегами представляется вам реалистичной?
Ну, насчет версии, это не мне судить. Я слишком плохо знаю его коллег, его окружение. Но что касается коммунистических взглядов, то я вам скажу, что за 23 года в органах я не видел ни одного человека, который твердо и последовательно и искренне верил в коммунизм и коммунистическое учение. Поэтому его вера в коммунистическую победу там и прочее для меня просто звучит дико. Я таких людей не видал.
Так о деле Павла Басанца говорит ветеран советской разведки, проживающий ныне в Лондоне, историк спецслужб Олег Гордеевский.
В истории Павла Басанца разбирался мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вот эту куклу я сделал за 2 часа до вылета, чтобы подарить ее Ирине.
Это голос Сергея Параджанова, героя картины Романа Ширмана «Опасно свободный человек». В очередном выпуске «Поверх барьеров» Роман Ширман рассказывает о героях своих фильмов. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Где Феллини? Где Тонино Гуэро? Где Маркорт?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Демократическая общественность России отметила сегодня день рождения Анны Политковской. В Москве прошел митинг, посвященный ее памяти. Политковская была убита 7 октября прошлого года в подъезде дома, где она жила. Новые обстоятельства, связанные с делом об убийстве Анны Политковской, стали известны сегодня. Оказалось, что из 10 подозреваемых в причастности к преступлению, один арестован по другому обвинению, второй имеет бесспорное алиби, а еще 2 отпущены из-под стражи за несколько дней до того, как было объявлено об их аресте. В дагестанском селении Карамахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магометов. Следствие считает, что мотивом преступления могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Екатеринбурге жестоко избиты два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» — Алексей Никифоров и Александр Лосицкий. Оба члены оргкомитета по проведению 8 сентября в Екатеринбурге съезда «Другой России». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Госдуму. Сотрудники милиции проводят проверку в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Изъяты все компьютеры, сообщил гендиректор издания Евгений Лавлинский. В среду в рамках такой же проверки были изъяты компьютеры в Нижегородском фонде поддержки толерантности. В Афганистане убит один из самых влиятельных полевых командиров движения «Талибан». Как сообщают из Кабула, корреспондент нашей радиостанции, мулла Берадер был убит во время недавнего воздушного штурма позиций талибов в южной провинции Гельменд.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Россия стала четвертым рынком пива в мире. 67 литров в год на душу. И что представляет собой международное молодежное правозащитное движение и закон об НПО? Россия стала четвертым в мире производителем пива, впервые обойдя Бразилию и уступая теперь по общему объему производства напитка только Китаю, США и Германии. При этом потребление пива в расчете на душу населения остается в стране в 2-2,5 раза меньше, чем в главных пивных странах мира – Чехии, Ирландии и Германии. Но если 15 лет назад среднестатистический россиянин за год выпивал пиво лишь в полтора раза больше, чем водки, то сегодня пиво потребляется в стране почти в 5 раз больше. Тему продолжит Сергей Сининский.
Рост общемирового производства пива в 2006 году составил 5,8%, впервые за последние 32 года превысив 5% уровень, отмечает в очередном ежегодном обзоре этого рынка японская компания Кирин, выпускающая пиво, виски и прохладительные напитки и входящая в структуру промышленной группы Mitsubishi. Причем этот рост обеспечили отнюдь не традиционные пивные страны, где объемы производства либо почти не изменились, либо даже сократились, а крупнейшие развивающиеся. Например, в Китае объемы производства пива увеличились за год почти на 15%, в России почти на 10%. Еще 15 лет назад, в начале 90-х, среднедушевое потребление пива в России составляло 18 литров в год, тогда как водки – около 10 литров. И эксперты отмечали довольно устойчивое соотношение. Водки в расчете на одного человека выпивалось в стране примерно вдвое меньше, чем пиво. 5 лет назад на каждого жителя России приходилось уже 48 литров пива в год. А сколько сегодня? И как изменилось соотношение пива-водка? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Андрей Верхоланцев.
На сегодняшний день потребление пива составляет порядка 67 литров на человека в год. То есть мы наблюдаем достаточно уверенный темп роста этого показателя по сравнению с водкой. А что касается водки, на сегодняшний день потребляется порядка 14,5 литров на человека в год. Можно сделать предположение, что разрыв увеличивается. Ну и в принципе можно отметить тенденцию, что население начинает потреблять больше слабоалкогольных напитков, нежели водки.
67 литров пива на человека в год – это в 2,5 раза меньше, чем в Чехии, опережающей по этому показателю все другие страны мира. Из Плзеня – сотрудник компании «Плзеньский Проздрой» Алексей Бехтин.
В Чехии потребление пива на душу населения 160 литров в год. Это крупнейшее в мировом масштабе. И можно сказать, что более-менее плюс-минус сохраняется на этом уровне, скажем так, около 20 лет.
Вслед за Чехией в первой тройке крупнейших потребителей пива в мире Ирландия, примерно 130 литров в год на одного человека, и Германия, 118 литров. Причем в Германии потребление пива за последние 30 лет сократилось почти на четверть. В 1976 году на каждого немца в Западной Германии приходилось более 150 литров выпитого пива в год. В 1990 году, после воссоединения страны, этот показатель для единой уже Германии снизился до 142 литров. В общем рейтинге стран мира по объемам среднедушевого потребления пива Россия находится пока в конце второй десятки, примерно на уровне Канады и Польши. В целом, как представить структуру рынка пива в России, имея в виду долю 4-5 самых крупных компаний вместе взятых и общую долю остальных, более мелких, региональных производителей? Из Москвы Андрей Верхоланцев, компания «Антанта Капитал».
Можно отметить 5 ключевых игроков, которые в совокупности занимают порядка 80% пивного рынка в России. Безусловным лидером является «Балтика», занимающая порядка 37%. Из других производителей можно отметить «Сан Инбев», «Хейнеке», СС и Сабмиллер. Сокращение доли прочих игроков обусловлено тем, что крупные игроки, они просто купили более мелких игроков и тем самым увеличили свою долю. Более или менее крупные игроки, именно отечественные, в течение последних нескольких лет сменили своих собственников, а их попросту купили крупнейшие иностранные компании. Все это привело к тому, что доля прочих игроков, она стала небольшой, в то время как доля крупных компаний, она увеличивается. И эта тенденция, на мой взгляд, будет продолжаться и дальше.
То есть 3/4 всего производства пива в России контролируются зарубежными компаниями, крупнейшими в мире производителями пива. Их присутствие расширяется и на таком традиционном пивном рынке, как немецкий. Из Берлина представитель Германского союза пивоваров Бирте Клеппин.
Самый крупный производитель пива в Германии – немецкая компания Radeberger. Номер 2 – Interbrew из Бельгии. Номер 3 – компания Bitburg, тоже пока немецкая. В стране уже есть немецкие производители пива, полностью принадлежащие зарубежным компаниям. Хотя многие годы иностранцев на этом рынке у нас не было вообще. Теперь же их участие будет только расширяться. Например, известно о планах датской «Карлсберг» купить несколько немецких компаний. Так что это будет происходить и в дальнейшем.
В Чехии крупнейшие производители пива также перешли теперь под контроль международных компаний. Алексей Бехтин, компания «Ползенский Проздрой».
Интересно, что здесь такое распределение сил тоже 50-50. Две крупнейшие компании зарубежные, 50% рынка принадлежит компании «Ползенский Проздрой». Это часть глобальной группы «Сабмиллер», а около 14% пражские пивовары «Старопрамен». Эта фирма принадлежит бельгийско-бразильскому Инбеву. А зато две следующие крупнейшие компании уже чисто чешские. Фирма Drinks Union из Северной Чехии и так называемые пивоварные заводы Моравско-Силезские на 4-м месте. То есть две крупнейшие фирмы зарубежные, две следующие по величине чешские.
Интересно, что в 2 из 3 крупнейших пивных стран мира, Чехии и Германии, процесс консолидации этой отрасли, столь характерный в последние годы для большинства других стран, включая и Россию, шел разными путями. Из Плзеня Алексей Бехтин.
В общей сложности в стране менее 50 пивоваренных компаний, то есть даже не компаний, а заводов пивоваренных. 47 так называемых промышленных пивоваренных заводов и около 20 так называемых домашних мини-пивоваренных заводов. Это как раз и есть результат определенной консолидации рынка и промышленности в течение, скажем, последних 10 лет. Той консолидации, которая, например, не произошла в Германии, где до сих пор существуют действительно сотни и тысячи пивоваренных заводов чуть ли не в каждой деревне, при каждом монастыре, замке, поместье и так далее.
В Германии сегодня более 1200 пивоваренных заводов, из которых примерно 700 – совсем небольшие местные пивоварни. На долю 10% самых крупных производителей приходится 75% всего рынка. В России, как мы слышали, 5 ведущих компаний контролируют 80% рынка, ровно как в Чехии.
Около 80% производства приходится на долю 5 крупнейших компаний. Если взять по собственности, потому кому они принадлежат, то более 60% занимают компании, у которых владельцы зарубежные, международные пивоваренные компании. Более 15% принадлежит чешским группам, чешским бизнесменам. Интересно заметить, что в Чехии еще до сих пор остается национальное предприятие, государственное предприятие «Будьовицкий Будвар», который производит весьма популярное пиво. Он находится полностью в собственности государства. Такой атавизм, скажем, небольшой. Ну и 20% производства приходится на долю небольших местных компаний, малых пивоваренных заводов. К этому соотношению чешская промышленность пивоваренная подошла в течение последних 10 лет. До этого, естественно, 15 лет назад все было государственное.
Как раз в эти дни в Чехии обсуждаются планы возможной приватизации государственного пока предприятия «Будьёвецкий будвар». На рынках пива многих стран мира доминируют именно местные его сорта, хотя само производство может принадлежать и зарубежным компаниям. Какова сегодня доля на российском рынке российских же марок пива по сравнению, скажем, с лицензионным производством в стране зарубежных марок или прямым их импортом? Из Москвы Андрей Верхоланцев.
Наблюдается хоть и постепенный, но рост лицензионных и иностранных марок на российском рынке. В 2006 году эта доля составила порядка 10%. Для сравнения, в 2004 году порядка 6%, в 2005 порядка 8%.
Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ольга Саморец.
На российском рынке доминирующее положение занимают отечественные марки. В прошлом году на их долю приходилось порядка 90% от общего объема продаж пива в стране. При этом особенно высокий темп роста продаж демонстрируют часто даже не федеральные, а региональные бренды. Например, продажи пива «Уральский мастер», который производит компания «Балтика», в первом полугодии текущего года выросли на 74%. Но несмотря на достаточно прочное положение отечественных марок на рынке, все-таки сложилась тенденция к росту доли импортного лицензионного пива, что в немалой степени объясняется ростом доходов населения. Например, за первые 6 месяцев текущего года доля импортного лицензионного пива в общем объеме продаж составила около 12% по сравнению с 9,5% годом ранее.
В отличие от Германии или Чехии, где значительная часть всего пива продается в розлив, в России доминируют продажи в той или иной упаковке. Еще 5-6 лет назад 60% всех продаж в России приходилось на пиво в стеклянных бутылках, еще 30% в пластиковых бутылках и оставшиеся 10% на пиво в алюминиевых банках. Какова нынешняя упаковочная структура рынка пива в России? Андрей Верхоланцев.
С точки зрения структуры рынка по упаковке также можно выделить ряд тенденций. Первая тенденция – это увеличение доли пластиковой бутылки. С 2004 года, когда доля PET-упаковки занимала порядка 37%, по итогам 2006 года составила чуть более 41%. Что касается стеклянной бутылки, то она сокращается, хотя тенденция не очень сильная, но тем не менее она налицо. По итогам 2006 года на долю бутылки приходилось порядка 40% по сравнению с 42% годом ранее. Можно также отметить рост популярности алюминиевой упаковки. Ее доля составила порядка 13% по сравнению с 12,5% годом ранее. Но здесь можно отметить следующую ключевую роль. Производители пива вкладывают достаточно много средств в популяризацию тех или иных видов упаковки. То есть позиционируют премиальные сорта и вместе с рекламой этого пива, естественно, рекламируют упаковку. То есть очень большие деньги вкладываются в продвижение алюминиевой банки. Компании активно закупают установки по выпуску PET-тары. И, естественно, это сказывается на динамике этих сегментов.
Обычно пластиковая упаковка ассоциируется с более дешевыми марками пива, хотя это и не всегда так. Тем не менее, сколь велика в общем объеме продаж пива в России доля относительно дешевых его марок? Ольга Саморец, компания «Проспект».
На долю низшего ценового сегмента в настоящее время приходится около половины всего объема рынка, и постепенно намечается тенденция к некоторому сокращению этой доли. Сейчас порядка 48%. Остальной объем делится между среднеценовым сегментом, премиальным, лицензионным и импортного пива.
Можно ли говорить о том, что у консолидации в пивоваренной отрасли, то есть укрупнения компании за счет покупки конкурентов, есть некий логический предел, и что самые мелкие, местные пивоваренные заводы будут оставаться на рынке всегда, пусть их доля и сократится еще? Германия. Из Берлина Бирта Клепин.
Мне представляется, что и в будущем далеко не все малые пивоварни будут скуплены крупными компаниями. Наши исследования показывают, что у них в Германии неплохие шансы выжить. Разнообразие пивного рынка в стране объясняется традиционно эмоциональным восприятием немцами этого напитка. Люди привыкают к региональным и местным маркам, к местной культуре пива. И вообще местное пиво для многих стало частью понятия идентичности. Кроме того, крупные зарубежные пивоваренные компании не проявляют особого интереса к мелким производствам в Германии. Куда больше их интересуют средние и наиболее крупные.
Из Чехии Алексей Бехтин, сотрудник компании «Плзенский Проздрой».
Да, у консолидации в этой отрасли есть, конечно, некий предел, в том смысле, что самые небольшие пивоваренные заводы наверняка останутся и всегда будут обслуживать население в небольших городках и деревнях. Ну а что касается пивоваренных заводов и фирм так средних, типа региональных, принадлежащих чешским фирмам, то их ситуация, конечно, более сложная. Они находятся под довольно большим давлением крупных международных компаний. Какой-то еще процент рынка наверняка завоюют международные компании.
На российском рынке пива в целом какие одна-две наиболее заметных тенденции дальнейшего развития проявляются сегодня? Из Москвы Ольга Саморец, компания «Проспект».
В качестве одной из наиболее заметных тенденций рынка пива еще в начале прошлого года и до этого называли постепенное замедление темпов роста. Однако прошлый год, второе полугодие и первое полугодие этого года принесли некий слом тенденции, так как рынок продемонстрировал практически двузначные темпы роста. Причинами можно считать и рост доходов населения, и достаточно теплую погоду, которая была в частности зимой прошедшей, и проблемы на алкогольном рынке. Например, проблемы с поставками вина из Грузии и Молдавии. В то же время все игроки рынка сходятся во мнение, что постепенно тенденция замедления темпов роста все же возобновится, и в ближайшие годы рост рынка составит порядка 5%. В качестве еще одной тенденции можно назвать как раз рост потребления импортного лицензионного пива. И объясняется это скорее фактором спроса, так как по мере роста доходов населения потребители переключаются на более дорогую продукцию, премиальное лицензионное пиво.
Итак, по общему объему производства пива Россия вышла на 4-е место в мире после Китая, США и Германии. По объему потребления 67 литров в год из расчета на одного жителя страны Россия пока отстает от лидеров Чехии, Ирландии и Германии в 2-2,5 раза. Но за последние 15 лет среднедушевое потребление пива в стране увеличилось в 4 раза, тогда как потребление водки менее чем в 1,5 раза.
О новом пристрастии к потреблению пива в России рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Недавняя попытка российского правительства заставить молчать еще одного активиста правозащитного движения – это отражение широкой кампании против критических голосов в России. Строки из очередного заявления международной правозащитной организации Human Rights Watch. Усиливалось давление на правозащитников и независимое гражданское общество. Власти препятствовали мирному осуществлению прав на свободу собрания и выражения мнений, пишет еще одна правозащитная организация «Международная амнистия» в докладе за прошлый год. Все отмечают, что закон о неправительственных организациях в России стал орудием властей в борьбе с гражданским обществом. О том, как применяется этот закон, сегодня рассказывает Людмила Алексеева.
Этим летом мертвый сезон отпусков в России был использован для массового закрытия некоммерческих общественных организаций, в том числе и международных. Об этом свидетельствует Дмитрий Макаров, координатор правовых программ Международного молодежного правозащитного движения. Эта организация имеет свое отделение во многих российских регионах, а также за рубежом, не только в странах СНГ, но и в Восточной и в Западной Европе. Организация была лишена регистрации решением суда в Нижнем Новгороде по представлению областной регистрационной палаты на основании российского закона о некоммерческих общественных организациях. Этот закон вступил в силу с начала нынешнего года. Совершенно антиконституционный закон. Он нарушает одно из важнейших гражданских прав – право на объединение не только российских граждан, но и граждан других государств, поскольку этот закон распространяется и на международные организации. Этот закон чрезвычайно усложнил и удорожил процесс регистрации и перерегистрации НКО. Теперь в России некоммерческую организацию зарегистрировать гораздо труднее и дороже, чем коммерческую. Значительную часть российских НКО перестала существовать, не осилив процедуры регистрации. А прошедшие регистрацию попали под новый каток. Согласно закону, все НКО должны были сдать в регистрационную палату очень сложный и очень подробный отчет о своей деятельности за год. Составление такого отчета требует профессиональной юридической и финансовой подготовки. Большинство российских организаций такими возможностями не обладает, а непередача отчета, правда, неоднократная, карается лишением регистрации, то есть статуса юридического лица. Такое лишение должно быть оформлено через суд по представлению чиновников регистрационной палаты. Хотя по закону лишение регистрации грозит лишь за неоднократное непредставление отчета, чиновники регистрационной палаты обращались в суд с просьбой о лишении НКО регистрации за первую же неподачу отчета, и суды удовлетворяли эти обращения. Такое решение было принято относительно Международного молодежного правозащитного движения, хотя эта организация отчет подала в срок и может представить на это документацию. И вот об этом моя беседа с Дмитрием Макаровым. Дмитрий, что представляет собой международное молодежное правозащитное движение?
На самом деле это достаточно большая и разветвленная сеть различных групп и активистов, правозащитников, экологов, гражданских активистов, которые существуют не только в России, но и в странах СНГ, в странах Восточной Европы, в странах Западной Европы. Международное молодежное правозащитное движение, то юрлицо, которое позволяло нам открывать отделения в других странах, оно вот сейчас по решению суда было признано недействующим, исключено из реестра.
А если они выдвигают для этого основания?
Статья 29 Федерального закона об общественных объединениях, по мнению Управления Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, мы не сдали вовремя отчеты.
А почему дело международной организации возбудили именно в Нижегородской области?
Юрлицо, на основании которого мы хотим открыть отделение в Украине, открывали в Армении, в Молдове, в Германии, оно было зарегистрировано в Нижнем Новгороде. И, соответственно, претензии почему-то выдвигало Управление Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, несмотря на то, что все отчеты мы исправно сдавали, сдавали в Росрегистрацию, федеральный офис, который расположен в Москве. На самом деле проблема ведь не в сдаче отчетности, да, проблема в самом подходе чиновников, которые считают, что за такое нарушение они вправе лишать общественное объединение юридического статуса, статуса юрлица, что значительно ограничит его право, конечно же. На наш взгляд, это непропорциональное вмешательство, это чрезмерное наказание. По закону написано, что неоднократное непредоставление отчетности является основанием для обращения в суд о признании организации недействующим. То есть эта норма должна применяться к организациям, которые давно уже не активны, для того, чтобы просто почистить списки. Сейчас же она как раз применяется в отношении действующих организаций, в отношении активно работающих организаций. Наш пример тому свидетельство.
То есть вы активная организация. В чем состоит ваша активность?
Одном из самых больших направлений нашей деятельности была работа по свободе ассоциаций. Мы как раз консультировали общественные объединения, некоммерческие организации, оставили их права при проверках, при регистрации. В иронии судьбы попали под давление как раз со стороны ФРС. То есть дана сверху команда давить, и существующий механизм используется. Нам известно, что исковые заявления, несколько сотен в каждом регионе, направляются в отношении очень многих организаций. Активно действующих, работающих организаций. И не только тех, которые занимаются правозащитной тематикой, но и тех, которые вполне лояльны власти. Ну вот в Воронеже несколько организаций с этим столкнулись. Во Владимире нам известно тоже. То есть организации, вроде там организации инвалидов, культурных каких-то ассоциаций и так далее.
Может быть, сама идея и этого закона, и как этот закон понят чиновниками, ликвидация гражданского общества.
Да, именно так. И как раз мы сейчас пытаемся развернуть кампанию солидарности, но не только с нашей организацией, но и с другими некоммерческими организациями, которые попали под нож, скажем так. И мы хотим, чтобы эта программа стала программой не только борьбы против вот этого ужасного закона о некоммерческих организациях и практике его применения, но и борьбы за гражданское общество в целом. И более того, мы не хотим останавливаться только на территории Российской Федерации, потому что проблема существует и в сопредельных государствах.
Как вы оцениваете, в каких государствах похуже, а в каких полегче работать общественным организациям?
Очень сложно проводить параллели, потому что, с одной стороны, есть Туркменистан и Узбекистан, где совсем все жестко, да, с другой стороны, там есть Украина, где произошла значительная либерализация законодательства, и организации не знают, что такое отчетность. Недавно вышел сравнительный анализ как раз требований к отчетности, правда, он проводил параллели между странами Западной и Восточной Европы и не очень сильно касался СНГ. И там как раз подчеркнуто, что таких требований к отчетности, которые установлены в российском законодательстве, нет нигде больше в Восточной и Западной Европе. Но тут даже проблема ведь не только в самом законе, проблема именно вот в репрессивной практике его толкования и применения. Вот эта статья 29, которая говорит, что там неоднократное непредоставление отчетности является основанием для обращения в суд с иском о признании недействительной. Она, в общем-то, может быть вполне безобидной. Она может применяться в отношении организаций, которые действительно вот, ну, перестали действовать. Мне бы очень хотелось посмотреть, готова ли Росрегистрация за там, неоднократное нарушение закона быть ликвидированной. То есть готовы ли государственные органы подобные требования применять к самим себе. Вот как раз одна из целей наших действий и наших кампаний – сделать так, чтобы государственные органы чувствовали, что они подотчетны вообще-то обществу, чтобы они не только требовали прозрачности общественных объединений, но и сами были готовы открыться, сами готовы были отчитываться перед гражданами.
Вы говорите, что вы отчет подавали, а вас закрыли за неподачу отчета. У вас имеется бумажка, что вы отчет сдали?
Мы посылали заказные письма с уведомлением, и, собственно говоря, эти уведомления у нас есть. Я приходил как раз в управление Федеральной государственной службы по Нижегородской области и предъявлял эти уведомления.
Уведомления были получены?
Да, они получены Росрегистрацией в Москве. Почему возникла совершенно непонятная история с тем, что суд нас так и не уведомил о рассмотрении заявления? То есть об этом мы узнали совершенно случайно и уже спустя несколько месяцев.
То есть решение суда принималось без вашего участия?
Оно было заочным. Более того, суд просто принял на веру все то, что сообщила ему Федеральная регистрационная служба, что тоже, в общем-то, показательно. Он посылал повестки, но по тому адресу, который указала Федеральная регистрационная служба. А этот адрес уже к организации не имеет никакого отношения.
А у вас в ваших отчетах был уже другой адрес?
Есть выписка из реестра, есть свидетельство о регистрации, где указан совсем другой адрес. И если бы суд послал хотя бы один запрос, если бы он просто выполнил действительно надлежащим образом свои обязанности, просто бы проверил те данные, которые ему сообщили в иске, то всей этой ситуации бы и не было.
Что вы предпринимаете в связи с этим решением суда?
Пока мы направили только жалобу об отмене заочного решения. После этого снова иск должен рассматриваться по существу, и там мы уже намерены как раз представить доказательства того, что, во-первых, мы действуем активно, нас многие знают. И, во-вторых, что мы соблюли все свои обязанности. Это как раз некомпетентность сотрудников Федеральной регистрационной службы или там, их злой умысел привели вот к этой ситуации. Наш случай далеко не единичный, и он как раз очень типичен для ситуации со свободой ассоциации, со свободой объединений, потому что из регионов продолжает поступать информация о том, что достаточно многие организации признаны недействующими. Вот в Улан-Удэ совсем вопиющий случай, когда организация, в общем-то, принесла доказательства в суд того, что она отчитывалась вовремя. Всем было очевидно, что она действует. Да, многие ее знали. Тем не менее, все равно было принято решение о признании ее недействующей, исключении из реестра. В Чебоксарах тоже ситуация с международной организацией, которая тоже исключена из реестра. Та же самая история с нашей региональной группой, молодежной правозащитной группой Нижний Новгород. Тоже исключена из реестра. То есть информация продолжает поступать, и я думаю, что на этом все не закончится. Пришла пора объединить усилия не только экспертов, да, не только специалистов, которые могут дела в суде вести, но и гражданских организаций, гражданских активистов, которые готовы на действия солидарности и готовы к совместным действиям по дрессировке власти.
С Дмитрием Макаровым, представляющим организацию «Международное молодежное правозащитное движение», беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день рождения Анны Политковской вспоминаем о ней с одним из организаторов митинга ее памяти Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.